Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, приветствую вас в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, и мы будем продолжать интереснейшую тему «Ловушки мышления. Как их избежать». И с нами снова психолог Елизавета Сахарова. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Елизавета, спасибо, да, потому что первая передача уже нашла своих слушателей, и отклики были, потому что, как мы уже говорили, ловушки мышления, их много, и им подвержены, ну, почти все. Их на самом деле ни одна, ни две, ни три. Вот мы перечислили...
Великое, наверное, множество, все не перечислили.
Да, в прошлый раз, сегодня еще добавим, на самом деле там есть и еще. Вот. Но главное здесь направление, чтобы мы понимали, что есть вещи, которые искажают наше восприятие мира, ломают действительность, портят отношения с нашими близкими людьми, мешают в работе, ну и так далее. Да? Вот очень интересно мы приводили в пример... осколок зеркала из сказки Андерсена, который попадает в глаз человеку, и мир преломляется. Вот здесь то же самое, мир преломляется. Так вот, давайте просто вспомним, если кто не смотрел наш предыдущий эфир, но я очень советую, пожалуйста, сделайте это, потому что мы не будем его копировать, а там было очень много полезных вещей. Мы просто сегодня пройдемся прям бегло по тем ловушкам, которые мы рассмотрели в прошлый раз, но сегодня у нас будет другой ключ. Мы будем говорить о том, как же нам их избегать. То есть если мы обнаружили, что вот мы мыслим в этом направлении, как себе помочь на первом этапе, да? Что, давайте вспомним, нашу первую ловушку у нас, она была такая страшная, катастрофизация.
Катастрофизация, да. Ну, сейчас я не подробно опять рассказывать не буду, но, наверное, само слово говорит за себя, да, что когда что-то случается, наше мышление говорит нам, что о, ужас, это что-то ужасное, катастрофа, да. И в этот момент поднимается там много эмоций, и как с ними справляться? С катастрофизацией, наверное, это вообще самое сложное в плане того, что это слишком сильные эмоции могут быть. В этой ситуации, да, что пугает человека? Пугает то, что в голове прокручивается самый худший сценарий. И именно это вызывает ощущение катастрофы. В этой ситуации очень важно сохранять, ну, найти более спокойное состояние. Как ни в каких других ситуациях, это всегда помогает дыхание. И как только у вас, что говорится, в зову дыхание сперло, и вы в ужасе что-то представили, да, какой-то ужасный сценарий, начните просто сосредотачиваться на своем дыхании, вдохе и выдохе, и просто наблюдать за дыханием. Есть много техник, если вы слышали про дыхание квадратом, 4, на 4 счета вдох, 4 счета задержка, 4 счета выдох, и снова задержка дыхания. Да? Ну, самый такой простой, и что приходит в голову, наверное, в такой сложной ситуации, представить квадрат, да, и вот так вот прямо помогать себе дышать, считая до 4 на все вот эти пункты. Либо, если вы не вспомнили про дыхание квадратом, вы можете просто начать делать более длинный вдох и более длинный медленный выдох, да. Для чего это нужно? Чтобы просто немножко переключить внимание от этого ужаса, который у вас в голове нарисовался, да, на внимание на дыхание, и это помогает, ну, просто немножко успокоиться. Как только вы немножко пришли в себя, не нужно как бы ждать, что все вообще вас отпустило, понятно, мысль крутится и дальше продолжает это развивать. Но стоит подумать, а что на самом деле может произойти, оценить вероятность, ну, реальную вероятность последствий. Ну, допустим, я не знаю, я опоздала на встречу там, по работе, и человек думает, что все, его уволят. Ну, для него в этот момент это катастрофа. И задать себе вопрос, насколько это реалистичный сценарий. Действительно ли после опозданий на встречу следует увольнение. Такая ли это серьезная ошибка, да, ну, которую вы совершили, после чего следует, ну, просто от вас избавиться? И если себе задавать эти вопросы, то, ну, на самом деле, если вы уже подышали и не в таком ужасе все представляете, то, скорее всего, найдутся ответы, что на самом деле, ну, так не должно случиться. Это маловероятно. И даже вот это то, что вы себе скажете, что это маловероятные, ну, возможности развития событий по этому направлению, это уже дает, ну, скажем так, глоток свежего воздуха, да, когда вы можете посмотреть немножко на эту ситуацию иначе. Ну, например, вы там получите выговор, ну, если это действительно так. Хотя, скорее всего, и выговор-то вы не получите. Ну, было там, создадите, может быть, какое-то неудобство, но, тем не менее, для других людей, скорее всего, это не катастрофа. Да? Даже, знаете, иногда там опаздывают на поезд, на самолет опаздывают. И для кого-то это просто катастрофа такая, что ну вот правда, все. Но на самом деле и из этой ситуации есть выход. Есть следующие поезда, есть следующие самолеты. И да, конечно, там нам не хочется лишние там делать вложения, например, ну, в подобных ситуациях, но тем не менее всегда есть решение. И если вы как-то себе это обоснуете, найдете, то уже вы сможете успокоиться и решать эту проблему по, ну, мере ее поступления. Да? И действительно
Да,
можно
Елизавета, я вот здесь
решать,
хотела,
если не нужно.
да, хотела сказать, прям поддержать вот этот первый шаг по поводу дыхания. Может быть, кто-то этим пренебрегает, кажется, что какая-то ерунда, но кто не пробовал. Но это на самом деле помогает невероятно. Поэтому если вот как только в какой-то ситуации начинается вот этот прилив эмоций, обязательно дышите. Вот прям проверено, работает 100%. Вот начинаешь успокаиваться, успокаивает сердцебиение. И вот этот вопрос действительно, а что случилось? Знаете, у меня, например, первая такая мысль приходит, ну, да, действительно, неприятная какая-то ситуация, да, возможно, последствия, но никто от этого не погибнет. Это
Да.
не катастрофа, мир от этого не рухнет, ничего страшного, ну, будем разбираться. Все, выдыхай и посмотри трезво, ты жива, вот можно даже себя
Да,
потрогать, вот,
это
да,
уже что-то.
все, подышали, да, мы живы, у нас все в порядке, руки, ноги работают, голова на месте, все нормально, мир не рухнул, вот, значит, из любой ситуации есть выход, это правда.
Да, здорово, что вы добавили про то, что потрогать и дыхание, и вот это вот ощущение своего тела, на самом деле, что этот механизм делает, плюс ко всему, возвращает вас в реальность. Я здесь, я сейчас, я чувствую, я существую, да, это вот эти так называемые заклинания, но на самом деле, что делают? Возвращают нас из какого-то фантазийного будущего, которое мы себе напридумывали, да, исходя из ситуации, в реальность. И именно это и помогает действительно справиться с ситуацией и найти правильный шаг, ну, для решения той или иной проблемы или ситуации.
Да, а мы вот рассуждали еще в прошлом эфире, что у нас наши зрители, слушатели, наша аудитория, это в основном приемные родители, и, конечно, у них очень часто стрессовые ситуации, и многие подвержены этому типу мышления, ловушке мышления, скажем так, да, драматизировать, представлять катастрофы, поэтому, дорогие, работаем с тем, что у нас есть, да, дыхание, успокаиваем себя, находим какое-то спокойное место, если есть такая возможность, там, например, были в супермаркете, вышли на улицу, уже вот подышали, да, прилив свежего воздуха, потрогали там, за снег взялись, сейчас есть такая возможность, уже почувствовали этот холод. Вот, и вот эта мысль, что действительно есть какая-то проблема, но она не обрушивает нашу жизнь, не обрушивает, даже если, например, нам кажется, что это действительно какая-то ситуация, ну, страшная. Но на самом деле, если мы выдохнем и посмотрим на нее вот издалека, то увидим, что ничего, по большому счету, она значимо в нашей жизни не меняет. Хорошо, будем двигаться дальше. Следующая наша ловушка, о чем мы говорили,
Черно-белое мышление,
белое
наверное,
мышление.
да, черно-белое, тоже всем понятно, что либо все идеально, либо все ужасно. И как вы понимаете, никогда невозможно достичь этого идеала. Мы никогда не окажемся, конца и края нет ни по одну сторону, ни по другую, да? И здесь ловушка мышления как раз заключается в том, что становится мы делаем выводы, что, допустим, я не идеальный, вот что-то не получилось у меня идеально, значит, все, я неудачник. И вот это вот, если не идеально, то самый ужасный я человек, да, и ничего больше не могу. Вот это такая ловушка, с которой хорошо бы, чтобы выбраться, найти промежуточные вот эти варианты. А что на самом деле, ну, в промежутке есть? Если я идеально не сделал, даже я совершил, допустим, где-то ошибку, но, например, в каком-то процессе, ну, даже рабочем, я продвинулся там на шаг вперед. И эту ошибку, например, оказывается, можно исправить, если захотеть, или, может быть, она даже допустимая и не так сильно влияет на дальнейший какой-то шаг. И вот эти промежуточные этапы дают возможность ощутить, что на самом деле, есть, ну, как бы к чему стремиться, куда двигаться дальше и не останавливаться на месте, потому что вот это черно-белое мышление как раз скорее тормозит наши какие-то действия. Мы опускаем руки, потому что не получилось хорошо, все, мы бросаем все инструменты и говорим, я больше картину вешать не буду, потому что гвоздь криво забился. А на самом деле, ну, картину можно повесить, там как-то отредактировать, не знаю, там ниточкой, которая на этот гвоздик вешается, и выровнять ее, если вам изначально показалось, что гвоздь вы забили неровно. То есть на самом деле вот эти промежуточные этапы очень хорошо помогают найти решение и увидеть, что есть еще варианты другие.
Да, Елизавета, мне кажется, вот черно-белому мышлению еще подвержены больше перфекционисты.
Да, мы
Потому
говорили в
что, да, вот
прошлый
это
раз
вот
об этом,
вечное
да.
недовольство, да, результатом, и вот, к сожалению, все это рождает излишнюю тревожность и неудовлетворение. То есть, что бы ты сделал, оно вот все не дотягивает до какого-то идеала.
Да.
И, конечно, вот интересно здесь посмотреть на обратную сторону, то есть с черной этой стороной понятно, а вот белая сторона, то есть как она может быть ловушкой, то есть человек может что, не видеть каких-то нюансов, на которые нужно обратить внимание, которые, может быть, останавливают, говорят о чем-то, но тоже, опять же, во взаимоотношении, в отношении самой себя, то есть ты не замечаешь каких-то вещей, на которые нужно обратить внимание. Или как вот мы понимаем именно черно-белое мышление
Это про крайности же. Черно-белое –
про
это про
крайности.
крайность. То есть либо одна крайность, все хорошо, и человек, ну, тот же перфекционист, доволен наконец-то своей работой. Такое бывает, случается, тоже, естественно, не
То, что я
прикладывается.
хотел сказать, мне кажется, перфекционисты никогда не
Ну,
довольны.
в идеале, конечно, можно было бы еще лучше, но тем не менее они прикладывают очень много усилий. Я знаю таких людей, которые, ну, просто у них настолько сильно внимание заточено на вот этих мелочах, что, чтобы их не пропустить, они тратят очень много времени, сил, энергии на то, чтобы действительно было идеально и хорошо. И такое случается, ну, потому что если бы у них не случалось то, чем они были бы довольны, то, ну, как бы тогда не было бы вот этой точки, где «Ура, я молодец!» Оно все равно происходит. Да, редко, да, с трудом, но ради этого перфекционисты делают качественную работу, ну, по своим даже меркам. Она, может быть, качественной была бы уже для другого человека сильно раньше, но все равно же это стремление вот именно быть хорошим, идеальным, правильным, оно в какой-то момент достигается, хоть на время, вот. Но просто нужно понимать, как сильно вы затрачиваете себя, ну, на совершение того или другого там дела до идеала сделанного. Конечно, это здорово. Со стороны некоторые говорят, ну, это же так здорово, вот этому человеку можно там доверить, он все сделает идеально. Но для самого человека, если он перфекционист, это бывает очень, ну, такая трудная задача. И у перфекционистов очень часто тоже прокрастинация как бы возникает. Тоже мы в прошлый раз, по-моему, не затронули, но уж раз я упомянула, то такая обратная сторона вот перфекционизма и черно-белого вот мышления, да, это вот эта прокрастинация, когда мы откладываем, это, ну, называется откладывание того, что нам сложно достичь, что добиться, да, и тогда возникает это тоже ловушка мышления из серии: ой, это надо было там, не знаю, цветы полить, надо было срочно там что-то постирать, надо было куда-то в аптеку сбегать, и находится тысяча оправданий. Это именно ловушка мышления для того, чтобы поставить на первое место что-то более легкое и достижимое, чем начать делать что-то более сложное, допустим, да, почему, ну, вот эта прокрастинация возникает, что мы по каким-то причинам боимся начинать, или нам кажется это сложно, или это долго, ну, то есть это какое-то вот внутреннее сопротивление, и дела мелкие, допустим, которые тысячи их возникает, с очень нужных в этот же прям момент сделать, они помогают как раз справиться с вот этим стрессом, невозможности достичь результата. Вот. Поэтому здесь тоже нужно понимать, что вот это затягивание, ну вот раз уже я упомянула, да, про это ошибка мышления, когда мы начинаем делать что-то очень, очень нам кажется важное, ну, в душе мы понимаем, ну казалось бы, вот, ну оно уже стояло и стояло, и могло еще постоять и подождать своего часа там сколько-то времени. И мы вроде как в душе удивляемся, но понимаем, что это сильно надо сделать. И если в этот момент вы вдруг поймаете себя на этой мысли, что оказывается, это не столь важное дело, а более важное вы откладываете на потом. Ну, хотя бы даже то, что вы поймаете эту мысль за хвост, уже может вас немножко приостановить в следующих мелких задачах, да, которые будут
Это,
опять
да,
тянуть какое-то
это уже
важное.
хорошо, да, хорошо, согласна. И вот тоже, возможно, там вы согласитесь или добавите вот по поводу вот этой большой задачи, которая пугает, да, потому что она выходит на первый план, вот прожектора, и вот она прям вот здесь. Ты думаешь, господи, какой ужас, да. И тут же, конечно, психика тоже включается, сразу тебе подбрасывает такие задачи, которые, как вы говорите, вот их много, но они очень быстро достижимы. И здесь же удовлетворение быстрее приходит. Вот я сделал, и вот это вот ощущение, да, я молодец, хорошо. А психика тебя сохраняет. Она говорит, да не надо туда идти, там очень много ресурса нужно тратить, и неизвестно еще, получится или нет, особенно вот у перфекционистов. Вот с этой вот любовью к разным, да, нюансам. И как вариант, возможно, здесь нужно просто тоже подышать, а потом посмотреть, как
Ситуация
эту,
работает.
да, как эту большую задачу как можно разбить на мелкие, чтобы даже для сознания и для мозга было удобнее сказать, хорошо, я же не буду это все делать сразу, а давай мы с этого шага начнем, а потом второй, а потом третий, четвертый, и опа, мозг включается, это тоже как-то его немножко обманываешь, говоришь, ну, договариваешься с ним, что давай вот мы это сделаем, ну, просто информацию посмотрим, сделали, молодцы, и удовлетворение опять есть, ну, и так далее, и мотивация двигаться дальше.
Очень поддерживаю, и мне кажется, что родители это многие уже знают и делают, а кто не знает, берите на заметку, когда ребенок не хочет делать уроки, чаще всего просто ему сложно сесть, потому что он представляет, сколько ему задали, и как
Какой большой
много,
объем, да.
и какой большой объем, и что это и русский, математика, и там еще что-то, да. И само вот это оттягивание, ну, мы уже обсудили, да, оно возмущает родителей, говорит, ну что ж тебе столько делать, а ты не садишься за уроки, тебе же столько нужно времени потратить. И это еще больше, получается, добавляет, что родители поддерживают и говорят, что действительно такой большой объем, тебе нужно так много времени и сил этому уделить, и тогда возникает вот этот протест, и тогда еще больше не хочется делать, да? И поэтому правильная подсказка, вы говорите, делите на мелкие задачи. И тогда вы ребенку говорите, не надо делать все уроки, давай выберем, с чего начнем. Сейчас с математикой, он говорит, ой, математика, это так много, и задачи, и примеры, и там еще дополнительное что-то. Вы говорите, а давай начнем с чего-то одного, самое простое, например, что это? Пример. Ой, там 10 примеров. Не надо 10 решать. Ты один сможешь пример решить? Да? И вот это тоже мы правильно, вы говорите, обманываем свой мозг. Нас мозг обманывает, да, нашу психику. И мы порой ведемся. Но опять же, мы можем где-то перехитрить сами себя, ну, как минимум близкого там, человека, которому хотим помочь, ну, как ребенку с уроками, например. Да? Вот. И это работает, но так можно и перехитрить как бы и себя тоже самого. Нужно понимать действительно, что вот останавливает, что вызывает вот это сопротивление. Да? И действительно более простые задачи Наш мозг так устроен, что когда у нас что-то получается, мы радуемся, у нас выброс там дофамина, да, и вот у нас получилось, мы молодцы. И это движет нас к следующей цели, продвигает. А если мы пробуем, у нас не получается, то как раз сигнал мозга, что я неудачник, и у меня и это не получилось, и все остальное, да, и тут еще обобщение тоже как бы добавляется, тоже одна из ловушек мышления,
Ловушек
что мы
мышления, да.
обобщаем. Ага, если вот математика у меня не получилась, то значит как бы и больше ничего у меня не получится. Я дурак, ничего делать не буду, и все. А вот.
Так, Елизавета, если обобщение, если мы этим страдаем, а я в своем окружении вот знаю немало людей, которые этим страдают, что да, что-то, чего-то, и все уже тоже, значит, мне кажется, обобщение тоже очень близко к черно-белому мышлению. Вот. Какими мыслями мы себе помогаем при этом?
Наверное, хорошая будет мысль о том, что вспомнить, действительно ли всегда так бывает, что я никогда не решаю пример, например. У меня никогда не получается прочитать книжку, ну, если там про что-то такое говорит, и найти позитивный опыт, который точно совершенно случался. И, может быть, он случался совсем недавно. Не обязательно это в далеком прошлом, как это первая мысль, наверное, возникнет. Ой, там когда-то 10 лет назад у меня что-то получилось. Нет. И мы действительно обобщаем, и если задать себе вопрос, ну, так было всегда? Или есть какой-то случай или пример, который я могу привести и вспомнить, что нет, вообще-то я вот легко справился с другой какой-то задачей. И, может быть, я прекрасно, там, не знаю, мою полы, как никто другой, так чисто, идеально. И вот я это умею, или мне это доставляет удовольствие. Я получаю удовольствие от чистого, например, помещения. Да? И в этой ситуации я молодец. Но у меня неудачно получаются плюшки. Но не все умеют печь плюшки, например. Да? Это вот особое умение. У кого-то пироги пышные, а у кого-то что-то другое хорошо получается. Да? И напомнить себе несколько вот таких моментов. Одного будет, скорее всего, недостаточно. Но чем больше вы их вспомните, тем быстрее вы себя приведете в ресурсное состояние и как-то сможете сказать, ну, вообще-то это не всегда так со мной случается. Могу быть не идеальным. Сегодня что-то не получилось. Получится завтра, потому что получалось вчера. Вот.
Замечательно, да, вот это вспоминать, и, возможно, даже если, ну, человек часто попадает в эту ловушку, даже вести дневник, вот записывать какие-то вещи, которые у тебя получились. Вот раньше не получалось, сейчас получилось. Зафиксируйте это, чтобы потом раз посмотреть, прочитать, и это будет тоже поддержка. Я вспомнила, как вы в первом эфире рассказывали анекдот про Вовочку. Вот мне кажется, это прям тему, да?
Это
То есть
ну
и здесь, и здесь два, да, по пению пять, ты
да.
посмотри, он еще и поет. Посмотрите-ка, да? Вот, и смотря как вот на эту ситуацию мы смотрим, да?
Да, конечно, и вот это хорошая тоже идея записывать, потому что память у нас-то бывает короткая. Почему-то мы, ну, у нас так мозг устроен, что мы
Да,
фиксируем
мы
все
же помним,
на негативе.
вот мы помним плохое, да, Елизавета,
Плохое, да,
лучшее.
а позитивное мы тоже помним, но почему-то меньше и реже вспоминаем. И порой действительно какие-то заметки, они просто, ну, будут помогать быстрее вспомнить, что на самом-то деле вообще я молодец. Мы в прошлый раз, по-моему, тоже говорил, да, пишите список, почему сегодня я молодец. Три пункта минимум. На холодильник повесьте там листочек или еще где-то, чтобы это было перед глазами. Потому что, ну, на самом деле важно себя и хвалить, и отмечать, ну, какие-то свои достижения, мелкие, маленькие результаты, и не ждать похвалы от других. Мы с удовольствием, конечно, всегда примем, когда кто-то заметит что-то, но если вы сами себя не похвалите, как говорят, да, то не факт, что вас кто-то там похвалит, но что-то вы сделали ценное для себя, и вы понимаете, что, ну, правда, вот у вас пирог поднялся, и вы точно знаете, что сегодня лучше он поднялся, чем в прошлый раз. И ваши домочадцы с удовольствием съели и тот пирог, который не так поднялся, по вашему мнению, и следующий съедят, да, но вы для себя можете отметить, что, о, сегодня вообще у меня так здорово
Да.
получилось.
Кстати, знаете, я сейчас подумала о том, что, например, ну, если человек не привык вести дневник, потому что это, ну, правда, не для всех, кто-то любит, и это прям терапевтический процесс даже вот писать, да, здесь у нас и мозг работает, вот моторика, все это, и такая тоже терапия своего рода, кто-то не очень. Но у нас же сейчас есть соцсети. Вот, например, фотографировать этот свой пирог, выставить его, написать, какая молодец, у меня получилось, ура. Вот и все. И это уже и память, и тоже, ну, некая трансляция, мы делимся достижением. Понятно, что у всего есть оборотная сторона, и не надо с этим заигрывать, и в достигаторство, и вот в эту лубочную картинку. Но мне кажется, все же здесь зависит от нас самих, от нашей осознанности, от наших целей. С какой целью я это делаю? То есть, если я это делаю как раз для того, чтобы зафиксировать что-то хорошее в своей жизни, потому что я знаю, что у меня есть эта ловушка. И я сейчас вспомнила, мы говорили в прошлый раз еще об обесценивании, обнулении позитивного. Оно же прям
Да,
тоже в эту тему,
есть,
да?
да.
То есть, когда я не замечаю хорошего, и я, кстати, помню, вот читала это как раз информацию о том, а почему же мы больше запоминаем негативного, чем позитивного. А потому что в нашей природе заложен вот этот момент, когда мы обращаем внимание на негативное, мы включаемся в выживание. То есть,
Да.
ага, негатив, и нам нужно с этим что-то делать, надо
Да,
выжить.
спасать
Да.
свою шкуру, собственно.
Да, спасать себя. А когда у нас вокруг все хорошо, то и внутри, соответственно, все нормально. А зачем на это реагировать, если все хорошо? Все прекрасно. Поэтому замечать хорошее в себе, в окружающих, в своей жизни, оно на самом деле сложнее. Поэтому даже вот Писание говорит о том, что чувства навыкам приучены, хорошее видеть, благодарить и Бога, и других, и себя за то, что ты хорошее делаешь, замечать это. Поэтому, дорогие, поделитесь, может быть, у вас есть какие-то свои способы вот замечать хорошее.
Да, хочу прокомментировать по поводу соцсетей. Ну, для меня, мне кажется, это неоднозначно, потому что мы все разные, и соцсети — это такая, ну, предъявление себя большому количеству людей, которых ты можешь даже не знать и не понимать, кто тебя прочитает. И всегда есть страх оценки. Поэтому если, ну, вот вы готовы, есть такие люди, да, ну, блогеры там, или просто вот нравится, просто делиться своими мыслями, вот для всех. И не страшно. И, ну, так, вот такое бывает очень редко, потому что вы же понимаете все равно, ага, кто-то посмотрит и сравнит ваш пирог со своим, а вдруг напишет, что у меня получился лучше. И вот эти мысли вас могут, ну, просто от этого счастья, что у вас
Понятно.
получился пирог, очень далеко увести. Лайфхак могу предложить.
Давайте.
Да, дневники писать сейчас никто не пишет. Соцсети, понятно, что как будто уже более такой доступный
Нет,
вариант.
не кто-то пишет, да, просто
Фотографии.
не такое количество людей,
Да.
да, но кто-то пишет. Я прям знаю народ, который вот увлекается, и
Это
люди
здорово.
хотят
Ну,
это
каждому,
сделать.
ну, свое, да, но если
Да.
вроде как хочется выложить и как-то запомнить, и потом пролистать, и там напоминание себе же оставить с фотографиями, заведите свой закрытый канал. Свой. И пусть это будет как дневник напоминалка, просто это канал, который прочтете только вы. И
Замечательно.
если вы захотите с кем-то поделиться, вы, ну, лично отправите ссылку там на какой-то там пост или перешлете. А у вас это останется, то есть и фотография, и надпись, и там то, что вы захотите там оставить. Но тогда вам не надо будет оборачиваться, ну, как бы и думать, а кто как это оценит.
Ну да,
Достаточно.
и подсчитывать лайки, да, и переживать из-за
Да,
этого, что
достаточно,
мало
что это вы
поставили.
оценили и себе сохранили в закладке. Ну, закладки делайте там. Ну, не знаю, я сказала про канал, но вот и говорю, что кому что. Можно делать какие-то закладки, где-то удобно, вот, ну, в телефоне даже такие вещи.
Да, замечательная, замечательная идея. Вот, хорошо, переходим к следующей ловушке, что у нас было, это, помню, еще долженствование. Вот мы прям,
Да,
по-моему,
да, да.
говорили в прошлый раз, да, что здесь нам помогает, когда мы говорим, все, берем на себя, я должен, должен, это опять про приемных родителей, потому что
Да.
действительно везде он должен, и к нему постоянные требования, и в школе, и от окружающих, в среде, там, да, вот ребенок не так себя ведет, и родитель сразу винит себя. Вот, какие здесь у нас
Серьезно,
палочки-выручалочки?
да, вот если говорить про должен, слово должен, это очень жесткие рамки. Что напрягает, да, почему это тоже как ошибка мышления, что мы не можем сделать по-другому, вот мы должны только так. Мы должны в 8:05 переступить порог школы. А если мы не переступили порог школы, значит, все ужас. Но опять же, там дальше катастрофизация
Да.
и все остальное включается. Но на самом деле там я должен быть всегда, не знаю, послушным ребенком. Но это невозможно, да? Я должен быть всегда, не знаю, родителем, который сдержанно себя ведет. Но все равно есть эмоции, в какой-то момент, ну, точно совершенно вы не справитесь с этим. И вот эти жесткие рамки, они как раз поднимают напряжение, поэтому что делать, да? Важно поменять слово «должен» на какое-то другое, более мягкое. Например, «я бы хотел сделать это качественно». Или желательно не опоздать в школу. Ну, в конце концов, ну, опоздал, ну, плохо, я не поддерживаю, да? Но, правда, это не катастрофа. Желательно прийти за 5 минут раньше. Да? Можно же перестроить, как бы, вот, ну, то есть, какие-то моменты. И смягчая эти требования в первую очередь к себе, вы также научитесь смягчать требования к детям. Ну, потому что они тоже не должны всегда только делать уроки, мыть посуду, выгуливать собаку и не лежать на диване. Потому что если он лежит на диване, то он должен обязательно был делать уроки в этот момент или что-то еще по дому. И вот, ну, в этом конфликт же очень часто, особенно с подростками, возникает. Поэтому вот эти фразы «я никому ничего не должен», когда они начинают так, знаете, резко бывает отвечать, да, в этом есть доля правды, но потому что это слишком высокое напряжение. Все то же самое. Он должен помогать по дому, конечно. Но если вы скажете, мне бы хотелось, чтобы ты мне помог, и ребенку скорее захочется, потому что не будет вот этого протеста, что я не должен, да? Вот. Хотя, ну, мы не будем в философию уходить. Можно задать вопрос, а почему он не должен? Я же его кормлю, пою, а он там должен. То... Ну вот как бы уберите вот эти вещи.
Да.
Просто учитесь по-другому относиться к тем же самым вещам, добиваться желательного другими способами, более мягкими. Потому что жесткие рамки, это, знаете, как, ну вот соломинка, да, когда ветер дует, она гнется, и поэтому она не ломается. Она может повернуться сюда, сюда, она более гибкая, и тогда она выживает. А если это какая-то жесткая конструкция, да, там засохшее дерево, оно вроде как даже толще, но ветер его уже может сломать, потому что, ну, все, нет гибкости, нет вот этой возможности выбора каких-то вариантов и способов подхода, ну, видения на одну и ту же ситуацию. Ищите новые
Да.
способы.
Я вот сейчас слушаю и думаю, действительно, даже если себе и другому проговаривать, заменяя одно слово другим, то есть даже на слух, и меняется контекст. А если меняется контекст, значит, и нам тоже легче сделать, как мы говорим, опять мы немножко обманываем мозг, но это действительно работает, помогает. Я вот подумала даже про вот опять подростки, они не хотят там свою комнату убирать, там еще что-то. И вот это тоже убери комнату, убери комнату. То есть это опять большая задача, и ребенок понимает, что на это нужно убить, например, там весь выходной, а хочется, ну, еще другого. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что мы говорили, дробить. Например, да,
Да,
разбери
да,
шкаф просто,
да,
да,
да.
остальное там подождет, там, или сделай вот это, или это, там, можно в течение, и опять обсудить это, а давай там в течение недели, например, там, по часу там выделять для того, чтобы просто объект один убирать, или лучше тебе за один раз, за один присест все это убрать, или давай я тебе помогу, если хочешь, там, например, ты будешь это, а я это подключусь, если надо. И опять тоже спрашивать, потому что таким образом вы предлагаете вариативность, то есть у человека
Да.
есть выбор, он может
Да.
либо это, либо это, и вашу помощь. То есть нет такого, что я буду стоять обязательно там и указывать, как там что надо убирать. Но если тебе моя помощь нужна, я могу помочь. Можешь даже мне сказать, что делать. Вот как хочешь, например, чтобы у тебя лежало, пусть будет. Но если
Да.
помощь нужна, давай я помогу. Мне кажется, это всегда тоже ключ к успеху.
Я вот очень поддерживаю, и, ну, вы когда говорите об этом, что вот заменить одно слово другим, и вариативность предлагаете, и вот, не знаю, слышите вы или нет, тон голоса меняется. интонации. Мы не можем сказать «ты должен» мягко, ну, потому что тогда это несколько сарказмом звучит, да? Но если я говорю «пожалуйста, убери свои вещи», это уже другая интонация. «А ты должен убрать свои там, вещи на место», да? Уже добавляет вот этого негатива, да, жесткости и непринятия. Поэтому должествование, ну, мы, конечно, много где чего должны. Но будьте к себе более лояльны, более мягкими и ну, считайтесь порой со своим состоянием. Может быть, вы ну, что-то борщ вы должны были сварить, но сварили сегодня не борщ, а более простой какой-то суп, который... Или
И это
вообще
нормально.
сварили, это нормально, да. Или вы обещали, вот там, не знаю, пироги, опять же. Ну, вот вроде обещали, значит, вы должны. Ну, в какой-то момент, может, и должны. В какой-то момент, может, сказать, слушайте, давайте пироги отложим на другой день, да? Ну, вот...
Это точно. Или просто пойти купить или заказать. Для меня, например, это вообще вариант.
Вариантов, да, найти другие варианты. Вот мы про вариативность говорим, да, про способы, как с этим справляться. Мне кажется, что достаточно таких, ну, конкретных инструментов мы рассказали, которыми можно пользоваться.
Да, дорогие, в общем, пишите нам, делитесь, что у вас есть, если вы себя поймали на той или иной ловушке мышления, как с этим справляетесь, или если вы сейчас нас послушали, что-то взяли для себя, и вы видите, что это работает, тоже поделитесь, нам это будет очень приятно. Хорошо, но у нас есть время, чтобы поговорить еще о некоторых ловушках, которые мы не обсудили в прошлый раз. Давайте с чего мы начнем? С какой
Ну,
новой?
знаете, наверное, будет как-то логично прочтение мысли. Есть такая ловушка,
Да,
когда нам
давайте.
кажется, что мы читаем мысли других. Ну, в чем это может проявляться? Например, ребенок написал вам, ну, что-то написал, смс-ку какую-то. А вы не отвечаете. А вы не отвечаете, потому что вы заняты, вы в магазине, или вы там заняты другим ребенком, или еще какими-то там своими делами работы, да, и что может прийти ребенку на ум? Что, ага, мама не отвечает, значит, например, и дальше все что угодно. Она на меня обиделась, потому что утром я не поставил там чашку в посудомойку. Все, она на меня обиделась, и дальше раскручивается, я приду, она там со мной не будет разговаривать, например, или еще что-то, да, вот. Другой вариант, например, вы пишете начальнику, если вы на работе, что вы просите, например, отпуск, и он вам не отвечает, и вы так, ну все, он обо мне подумал, что я плохой сотрудник, я хочу в отпуск, а тут столько у нас дел, и вы уже додумываете за человека, что на самом деле он вообще даже, может быть, не прочитал ваше сообщение и об этом не думал. Вот, чтение мысли – это такая, ну, ошибка мышления, которая вот мы умеем приписывать другому что-то. На самом деле это наши какие-то проекции, наши какие-то опасения, страхи, да? Как они помогают? Я думаю, никак. Ответ
Ой.
на этот вопрос, мне кажется, не помогают, вообще только мешают. Вот. Как из этого выходить? Ну, во-первых, хорошо бы, конечно, в разговоре дождаться какого-то ответа и узнать на самом деле, что человек думает по поводу вашего отпуска, может ли он его дать или нет. Ну, то есть, на самом деле, не бояться столкнуться с ну, обратной связью, узнать у человека напрямую, как сейчас говорят, через рот, да, спросить, а не
Спросить, да.
через какие-то домыслы, задать вопрос, а, ну, даже если у вас возникло какое-то предположение, спросить, а правильно ли я понимаю, что ты мне не отвечаешь, потому что, ну, и дальше там что-то. И тогда вы можете сильно удивиться, сказать, что да нет, я вообще об этом еще просто не подумал или чуть позже хотел ответить, да? И вот этот страх преодолеть, ну, на самом деле узнать, что там происходит у другого человека, да, и постараться себе, ну, просто не придумывать раньше времени. А почему мы придумываем? Потому что нам сложно выдержать вот это напряжение, пока нам не ответили. Вот это сейчас тоже особенность такая нашего времени, что вот эти все мессенджеры, телефоны, мы настолько привыкли, что они у нас всегда, как правило, под рукой и включены, что мы очень быстро ждем ответа. У нас нет ожиданий. Знаете, вот мы бы отправили раньше письмо на почту, вот оно неделю идет,
Да.
потом
Люди
мне
были
пишут,
терпеливее.
Да, и как-то люди жили еще в промежутке между этого. А здесь, получается, прошло 3 минуты, он еще не посмотрел. А если он посмотрел мое сообщение, там же галочка уже видна, еще 2 минуты прошло, а он ничего не написал. И тогда вот в этот момент чтение мыслей, ну, как бы запускается, да. Поэтому здесь, наверное, хорошо бы научиться выдерживать вот эту паузу и не ждать, что-то, не догадываться, не уходить вот в это вот заполнение пространства. Может быть, лучше переключиться на какое-то свое дело. Опять же, здесь и сейчас наверняка у вас есть чем заняться, да, делать то, что для вас необходимо. А потом, когда придет ответ, тогда вы уже поймете, как это на самом деле. Не достраивать никаких вообще версий заранее. Этому стоит учиться, оно вообще как бы в жизни много где пригождается.
Ой, согласна. Вот эта вот фраза, так ли я поняла, она просто золотая. Потому что, мне кажется, она прям работает даже не только, когда вот мы человека не видим, там, отправили ему сообщение, вот он не отвечает, и мы там себе уже, да, разные варианты насочиняли внутри, за него решили. Но даже и когда мы разговариваем, вот мы разговариваем друг с другом, и вот здесь я могу себя поймать на мысли, что, например, то, что говорит человек, как-то оно очень интересно у меня транспонируется, да, вызывает, возможно, там несогласие какое-то или гнев, или еще что-то. И вот прежде чем начать реагировать на это, вот можно тоже, да, вспоминаем, выдохнуть, мы всегда дышим, выдохнуть, и задать этот замечательный вопрос. Скажи, пожалуйста, а правильно ли я тебя поняла? Вот это ты имел в виду, или это, потому что тоже на моей практике, ну, практически вот 70%. Когда человек начинает отвечать, ты
Не
понимаешь,
попадает, да.
да, ты просто не так понял. Или, например, он не так сказал. Вот, например, он сказал какие-то вещи другими словами. Вот мы сейчас говорили, что слово имеет большое значение, оно несет свою окраску и создает контекст. Вот здесь то же самое. Может быть, вот при пояснении он как раз употребит другое слово, которое снизит этот градус напряженности. Поэтому вот замечательное выражение, это правильно ли я тебя поняла? Но, кстати, знаете, вот хочу сказать буквально два слова именно в нашу аудиторию приемных семей. Да, это может быть проблема с детьми, именно приемными детьми, потому что им очень тяжело бывает понять самих себя и свои чувства. У них слабо развит эмоциональный интеллект, поэтому, ну и многие другие моменты с этим связаны. Поэтому иногда наоборот ребенку даже можно что-то проговорить, то есть понять, чтобы он сам понял сейчас, что он испытывает.
Да.
Сказать, я правильно тебя понимаю, что вот там тебе страшно, или как я вижу, что тебе страшно, там, да, или еще что-то. Поэтому, дорогие, да, пользуйтесь этим ключом, и дверь откроется.
Да, это правда. Особенно важно тоже, наверное, про персонализацию в этой ситуации сказать. Это тоже одна из ошибок мышления. Это как раз когда ребенок может думать, что все из-за него, что что-то случилось, потому что он, допустим, плохо себя вел, и вот поэтому, там, не знаю, папа с мамой ссорятся. Да, очень часто такой пример случается, называется как ошибка мышления, персонализация. У взрослых он тоже бывает, что, допустим, опять же, на работе что-то случилось, коллега в плохом настроении, это потому что я, не знаю, кофе ему не предложил или просто там сказал что-то, замечание по работе, и вот теперь он в таком состоянии. То есть как будто бы я настолько, ну, персонал такой, персонализация идет такая, что из-за моей личности вокруг что-то происходит такое там, да. Да, мы влияем на многие вещи, и это правда. Из-за нас что-то случается, ну, кто-то реагирует на нас, это, ну, как бы никто не отрицает. Но если вы как бы это все глобально как бы, ко всему относитесь таким образом, принимая все на свой счет и виня себя, то, ну, да, то это точно не полезно, потому что чувство вины очень сильно в этой ситуации развивается. И не очень понятно, что с этим делать. Ну, как бы, если я такой всемогущий, все как бы из-за меня. И вообще все думают только про меня. Здесь как бы есть другая еще, да, сторона вот это вот, что только я. Ну, задать себе вопрос, а вообще на самом деле есть какие-то доказательства, что это я являюсь причиной происходящего? плохого настроения с коллегой. Да он пришел на работу, может быть, он с утра там поругался с детьми или что-то случилось по дороге, расстроен чем-то. Я вообще никакого отношения к этому могу не иметь, но почему-то человеку может казаться, что вот он причина. Это вот часто люди, которые, ну, как-то виноватыми себя чувствуют очень часто, и уверенности такой нет в себе, хочется всем понравиться и вот угодить. И вот если они чувствуют, что они где-то не угодили в чем-то, да, то вот это, ну, такая реакция вызвана. Поэтому, ну, вот прям спрашивать себя, ну, какие есть доказательства, какая есть связь с тем, что я вижу, что я думаю, и что на самом деле как бы являлось причиной тому или другому, да,
Да.
событию.
А я вот сейчас слушаю и думаю, что персонализация очень связана с должествованием тоже, да? Потому что все на мне, опять я должен. И вспоминаю вот замечательную историю, замечательную, потому что она хорошо закончилась, тоже у приемной семьи, когда ребенок учился плохо, и вот родители это просто выносило, и когда потом стали работать тоже со специалистом, вышли именно на то, что да, здесь свое срабатывает, триггерит какие-то вот эти вот и неуверенности, там свой негативный опыт прошлый, какие-то свои чаяния, фантазии, вот, что хотелось бы, чтобы ребенок именно вот учился на определенном оценки, потому что ну, я тогда хорошая мать, я хороший человек. И когда вот, немножечко, да, они поработали уже с специалистом, пришли в реальность, вытащили этот осколок, вот, на самом деле вышли на то, что ребенок не может справляться с этой программой, просто потому что он не может дать то, чего он не может. Поэтому они пошли в коррекционный класс, там она сразу стала звездой, все пошло прекрасно. И знаете, что самое интересное? Вот она в коррекционном классе, по-моему, проучилась года 2 или 3, а потом они снова вернулись в
Перешла в
обычную школу.
обычную,
Да,
да.
то есть...
Потому что она получила поддержку того, что она справляется, и у нее появился интерес к учебе. И это правда очень важно, на самом деле, детей определять, ну, скажем так, в те классы, в те школы, где они не на последнем месте, пусть хотя бы там, ну, в середине, не обязательно быть первым, но тем не менее, чтобы они понимали, что вообще-то они могут хоть что-то, а если они могут много, то они молодцы, и вот это вот движение, да, мотивация к учению, она возрастает. Ну, как мы вначале тоже говорили, что если я бездарь, то я бездарь во всем, лучше вообще делать ничего не буду, опускаются руки, ну и все. И знаете, к чему приходит? Тоже один из примеров там персонализации. Ну, допустим, там сидит какая-то компания, там разговаривают, один из там людей говорит: «Кажется, я забыла выключить утюг. Вот я дурак». В этот момент открывается дверь, и на слове «дурак» кто-то заходит. И этот человек, который зашел, если он вот в этой своей ошибке мышления, он может воспринять, что дурак – это он. Ну, он же зашел сейчас, а кому это вообще еще относится? Вот они тут сидели и меня обсуждали. И это все как бы срабатывает так, что это однозначно, вариантов других нет.
Чтение мыслей,
И
да.
чтение мыслей, и вот я дурак, и вот это вот все туда же, да, и что делать? И он уже сразу в каком-то состоянии впадает свое, что то ли ему уже уйти отсюда, потому что ему не рады, то ли он тут виноват, что он зашел, и так далее, да, то есть вот такие вещи мелкие, которые бывает сложно очень отследить, ну, мне рассказывали просто на практике, да, то есть когда приходят люди на консультации и делятся какими-то своими историями, переживаниями, что мы делаем? В первую очередь мы как раз разбираем, насколько это реально, насколько это реалистично вот в его голове, то, что происходит, и то, что, ну, связано с реальностью всего окружения, да, и можно помочь разобрать какие-то вот такие вещи, которые сразу не очевидны, потому что, как я в прошлый раз говорила, да, у каждого есть своя личная логика, и личная логика не поддается сомнению, то все уже простроено, уже годами, уже вымерено, и человеку сложно,
Убеждение такое,
да,
да.
убеждение, и человеку сложно бывает просто посмотреть со стороны на ту же самую ситуацию, или на себя, или на свои чувства. И поэтому, допустим, психологи или специалисты, ну, к которым вы можете обращаться, да, они помогают всегда как раз увидеть вот эти вещи, подсветить и дальше уже найти способы, как с этим справляться. Ну, то есть всему есть решение. На самом деле, если захотеть, то можно себе сильно облегчить жизнь, вот зная какие-то такие моменты.
Да, как вот мы говорили уже неоднократно сегодня про вариативность. Вот, и смотрите, мы уже в конце пришли к тому, Елизавета, что мы с вами, разбирая ту или иную ситуацию, видим, что человек может попадать в разные ловушки мышления, да, то есть подключаться здесь и должествование, и черно-белое, и там еще что-то, и ряд, там несколько сразу вот этих ловушек, в которые человек пребывает, и ловить их вот за ниточки и распутывать клубочек, да, можно, вот мы сейчас уже дали некоторое направление, но если совсем тяжело, то для этого есть специалист, поэтому, пожалуйста, вы можете обратиться к той же Елизавете. Вот она вам с удовольствием поможет, потому что она занимается эмоциональным выгоранием темы и вот этими ловушками мышления. У нее есть замечательный телеграм-канал. Как он называется, Елизавета?
Называется эмоциональное выгорание, можно найти его просто. Иконка такая там,
Телеграм-канале, да,
спичка
Елизавета
потухшая. Поэтому,
Сахарова.
при
Да,
милости
поэтому,
просим,
дорогие
буду рада,
слушатели,
присоединяйтесь.
да, пользуйтесь вот этими ресурсами для того, чтобы именно помочь себе, своим детям, потому что это очень важно, чтобы мы, замечая в ребенке, помогали ему и учили его тоже уже сейчас, справляться с этими ловушками, чтобы он замечал, ага, и знал, какие шаги он может предпринять. Вот, но я понимаю, что мы на этом не заканчиваем, у нас еще есть ловушки, поэтому давайте мы с вами еще третью часть запишем, потому что тема интересная.
Я с
Дорогие,
удовольствием рот
ждем ваших
положу.
отзывов, да, и готовимся к третьей части. А всем пока, пишите свои вопросы, комментарии, будем очень рады на все это ответить. Елизавета, спасибо большое.
Спасибо вам тоже. Очень была рада быть с вами.